Мир вам, братья и сестры, приветствую всех, которые здесь сегодня. Мы откроем Священное Писание, послание к римлянам. Будем читать сегодня 7 главы. Начнем с 7 стиха. Также приветствую всех тех, которые слушают нас. Мир вам, Божий. Откройте Слово Господне с нами. Римлянам, послание к римлянам, 7 глава, 7 стих. Что же скажем, неужели от закона грех? Никак, но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил мне пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. А я умер, и таким образом заповедь, данное для жизни послужило мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Есть некоторые отрывки Писания, которые мы часто читаем, есть, может быть, хорошо знаем, даже наизусть, даже у детей наших наставляем, чтобы они на память учили. А есть некоторые тексты, которые, к сожалению, мы, наверное, редко читаем. Может быть, некоторые из вас никогда не читали даже этот текст. Мы любим читать иногда то, что приятно нам слушать. Иногда мы любим что-то читать, которое биографическое или описывает нам людей из Священного Писания. Но апостол Павел в послании Тимофею пишет молодому пастору, что все Писание богодохновенно, и оно полезно, оно доброе, оно имеет цель. И этот текст является одним из тех текстов. Я думаю, 7 глава к римлянам, наверное, одна из тех глав, которые наименьшие люди читают и понимают. И моя молитва, чтобы сегодня, хотя бы немножко мы поняли суть здесь, о чем апостол Павел пишет нам. Мы в прошлое воскресенье начали эту главу, и апостол Павел здесь говорит нам, или разговор идет о отношении нас, как верующих людей, к закону. Закон, мы обратили внимание в прошлое воскресенье, не буквально только 10 заповедей, или тот закон, который Бог дал своему народу, хотя это включает это, но мы говорим о законе в общем широком значении слова, и это то, что имеет над нами какой-то авторитет. Если мы повинуемся его, то есть какой-то определенный вывод и последствия в нашей жизни. Так же самое, если мы не слушаем его. Апостол Павел, начиная в 3 главе послания римлянам, помните, он, когда мы говорим о нашем спасении, апостол Павел там написал 3 глава 20 стих, почему? Потому мы знаем, что делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть, потому что законом познается грех. Вот это суть, почему Бог даровал своему народу закон. Мы немножко детально сегодня посмотрим на это. Но сам закон или заповедь Господня, сама она не спасала людей, а только приводила их к познанию своего греха. Слово Господне, цель Слова Господня – обличать и открывать нам наш грех, как апостол Павел здесь пишет. Если бы он говорит, я не читал, не желай того, что не принадлежит тебе, 10-я заповедь, да? Говорит, то я бы тогда не знал, что Господь это не разрешает, или Господь не желает от нас. Первые главы римлянам, первые 3 главы детально апостол Павел описывает нам грешность человечества, начиная от Адама. От Адама до нашего дня все люди рождаются в грехе. Это результат того, что мы люди. Адам согрешил, и его грешная природа, плоть, теперь мы ее наследуем. Да? Мы рождаемся в грехе, мы полностью развращенные, мы полностью грешные. Книга Бытия несколько раз повторяет с акцентом: Бог, смотря на людей, видит, что все помышление, все помышления сердца и намерения его не к благочестию, не к святости, не к праведности, а наоборот, к греху, к неправедности, к нечестивой жизни. И люди, в третьей главе мы читаем послание Римлянам, никто не ищет Бога, никто не имеет способности или желания искать Бога, пока Бог не взыщет и не найдет нас, и не возродит нашу мертвую душу. Вторая глава послания Ефесянам, мы когда-то однажды были мертвы в грехах наших, и преступлениях наших, но Бог оживотворил нас и сделал нас способными, открыл уши наши духовные, глаза наши духовные, чтобы мы видели и слышали Слово Его. В 10 главе послания к Римлянам мы будем читать, вера приходит от слышания, и слышание через Слово или через проповедь Слова Господне, но все начинается тогда, когда Бог оживотворяет или воскрешает наш дух мертвый, чтобы мы могли искать Его или приходить к Нему. Так что человек не способный своими силами, своими намерениями найти Бога. Но наоборот, Бог дает нам дар покаяния, Бог дает нам дар веры. Бог объявляет нас, в 5 главе апостол Павел пишет, праведными. Бог называет нас святыми, детьми Его духовными. В 6 главе, когда мы изучали ее, апостол Павел нам показывает, что через закон или сам закон, он не освящает нас, он не делает нас святыми перед Богом. Но есть процесс, когда мы понимаем практически нашу жизнь и в контраст это позицию нашу во Христе Иисусе, что Бог нас призвал к святой жизни. Это идеал, к которому Он призывает нас, к высшему нашему званию. Но сам закон, он только показывает нам стандарт Божий, к чему мы должны стремиться. Как апостол Павел в послании Ефесянам в 3 главе говорит, я еще не достигну, я стремлюсь я к той цели, к тому призванию, высшему призванию, которым Бог призвал меня. В прошлое воскресенье мы смотрели первые стихи этой главы, 7, и мы видим, что закон, независимо, если мы верующие или мы неверующие, если мы спасенные или мы не спасенные, он открывает нам грех одинаково. И тот же самый закон, который, когда мы были еще невозрожденные, тот закон, который осуждал нас, теперь под благодатью Он уже не осуждает нас, но Он оправдывает нас, и Он утверждает факт, что мы уже не под Его юридическим авторитетом, но под авторитетом благодати Божией, который дает нам силу жить. Верующий будет жить верой своею. Апостол Павел открывает послание Римлянам. Это тот текст, который попался Мартин Лютеру, когда он его прочитал, и он увидел, что только верой он может спасаться или спастись, а не делами своими. Так что закон, он не дает нам силу жить верой и победой, а благодать дает нам это. Апостол Павел, начиная с 5 и до 8 главе, показывает нам целую серию контрастов. Контраст, мы понимаем это слово, одна картина сравнивается с другой картиной. И каждый контраст, каждый пример показывает нам нашу прошлую жизнь во грехе, в рабстве греху, и показывает нам контраст, то, что Бог производит в нашей жизни. В 5 главе, помните, какой пример апостол Павел показывает нам? Какой контраст? Какая иллюстрация? Какая картина? Он говорит, вы однажды были в Адаме, теперь вы во Христе. В Адаме вы были мертвы, во Христе вы ожили и живете. Не только ожили, но мы ожили для того, чтобы наша жизнь была, приносила много плода для Господа. Это контраст между спасенными и неспасенными людьми. 6 глава показывает нам другой форме ту же самую духовную истину. В 6 главе апостол Павел учит нас, говорит, вы были рабами греху, теперь вы стали рабами Богу, праведности, святости. Помните, мы когда-то, может быть, год тому назад смотрели на два греческих слов, которые описывают нам новозаветный принцип слуги и раба. Помните слово «дулос» на греческом языке? Это раб или это служитель, который добровольно у кого-то работает. Это так, как если сравнить, как мы сейчас, каждый из нас, где-то работаем добровольно. Мы, если не желаем, мы можем не выйти завтра на работу, позвонить нашему хозяину, сказать, я сегодня беру выходной день. Почему? Потому что мы, когда работаем, он нам платит то, что мы зарабатываем. Апостол Павел, когда он потребляет слово «рабство», он говорит о том человеке, которого его хозяин пошел на рынок и купил его, и заплатил за него цену. И этот раб, он принадлежит хозяину, господину своему, и он живет, и он встает утром, и он ложится вечером, и все, что он делает днем, это он все делает с одной целью, чтобы угодить своему господину. Потому что его господин, он купил его, он заплатил за него большую цену. Когда мы говорим за наше рабство Иисусу Христу, или рабство праведности, или святости, или рабство Богу, мы понимаем и одно слово, и второе слово принадлежит нам, как верующим людям. Когда мы говорим за факт, что мы были не спасены раньше, когда мы жили во грехе, и Бог нас освободил от греха и от рабства греха, то мы понимаем, что Бог уплатил большую драгоценную цену за нас. Бог отдал своего единородного, возлюбленного Сына за нас. Больше у Бога не было. Один у Него был Сын, единственный, возлюбленный, Он Его отдал. Сам Иисус Христос, Сын Божий, второе лицо в Троице, Он тоже отдал Себя полностью. Он оставил славу свою небесную, мы читаем, и принял образ человека. Он принял образ раба. Ради кого? Ради нас. И отдал свою жизнь, чтобы искупить нас. Он отдал эту цену. И если бы мы собрали все богатство, которое во всем мире есть, мы не могли бы уплатить цену за единственный наш грех. Не говоря за всю нашу жизнь. И будучи людьми, если было бы возможно богатство мира купить свое спасение, то, я думаю, никто из нас, сидящий здесь, наверное, не поделился бы с другим, а только пожелал бы приобрести себе спасение. Правда? А Бог отдал своего Сына, чтобы всех нас искупить. Всех нас, которые когда-то были далеки от Него, примирить не только с собой, но с друг с другом, чтобы мы теперь имели общение с другом. Мы стали рабами праведности или святости Божией. В прошлое воскресенье, первые 4 стиха, мы смотрели еще один контраст, который апостол Павел показывает нам о нашей прежней жизни и теперешней жизни во Христе. И этот контраст, и этот пример, это было два брака. Брак, где муж умер, и брак, где муж живет. И это просто в иллюстрации, это в пример. Здесь апостол Павел не учит, как некоторые, к сожалению, употребляют этот текст, учить о браке. Здесь не о браке идет речь. Здесь идет речь о нашем отношении к закону. Но апостол Павел иллюстрацией показывает нам, что когда муж живой, жена не может быть с другим мужем. Потому что если она выходит здесь замуж за другого, апостол Павел говорит, закон осуждает ее и называет ее прелюбодейцем. Но если ее муж умер, она тогда освобождается от авторитета того закона, и она теперь свободна стать невестой или женой другого человека. Так и мы когда-то были и рабами, или мы были привязаны к греху, и рабы ему. Но теперь, когда мы умерли к греху, правда? Теперь мы освободились и ожили, и теперь мы можем стать, если можно так сказать, с Христом, присоединиться со Христом. И цель брака, одна цель, это чтобы иметь семью или иметь плод, иметь детей, правда, в физическом смысле. В духовном смысле наше соединение со Христом, поступал здесь, пишет нам, мы читали прошлое воскресенье, для того, 4 стих, чтобы мы приносили плод Богу. Вот это цель, это почему Бог возродил нас и спас нас, и оправдал нас, чтобы наша жизнь приносила плод Богу. Если все суммировать, что апостол Павел в этих главах пишет нам, вспомните второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Мы много раз уже цитировали этот стих. «Все, кто во Христе новая тварь, теперь все новое». На греческом языке стоит еще одно слово, восклицательное слово. По-английски оно переводится слово «behold». Это слово переводится на русский язык, все старое прошло, посмотрите, теперь все стало новое. Обратите внимание, тут акцент апостол Павел показывает. И он не только говорит, что теперь все изменилось, но все стало или все становится новым. Вся наша жизнь, все, что было раньше, оно умерло, оно ушло, теперь наша жизнь полностью должна быть новой. Та духовная истина, которую апостол Павел нам здесь открывает, и даже в этом отрывке, который мы сегодня прочитали, это является, что в жизни верующего, возрожденного человека должна быть абсолютно радикальная революция. Все должно измениться, трансформироваться. В 12 главе послания Римлянам апостол Павел говорит, наш разум должен по-новому размышлять, наш язык должен по-новому говорить, наше сердце должно по-новому любить Бога, друг друга. Наше отношение к миру должно быть иное, чем оно было до того, как мы пришли к Господу. И это не новое учение, которое апостол Павел здесь открывает, когда мы возвратимся к Адаму и Еве, их дети, Каин и Авель. О чем речь идет? Тут идет контраст, тот же самый, который здесь апостол Павел открывает нам. Авель жил верой, Каин жил своими делами. Кого Господь принял? Кого Господь отверг? Кто принял Господа? Кто отверг Господа? Мы видим пример здесь, контраст. Каин и Авель, правда? Авель жил верою, Каин восстал. Восстание повел против Бога. Правда? Когда мы дальше читаем Священное Писание, пример за примером, за примером. Я хочу ваше внимание обратить на Еноха. Помните, седьмой это Адама. Говорится, что с ним случилось? Он ходил с Господом. Много сот лет, правда? Кто из нас одну сотню лет прошел с Господом? Некоторые из нас только год, некоторые десяток лет. Несколько десятков лет. Может быть, кто из нас 3 или 4 или 5 десятков. Но Енох ходил с Богом, и его не стало, написано. Почему? Мы читаем, что он приобрел благодать от Господа, и Господь его взял к себе, восхитил себе. И это картина той жизни, нашей жизни, это то, что Бог сделает с нами, Бог нас восхитит, как церковь и как личных верующих людей в его присутствии в один день. И это наша цель. Но до тех пор мы должны ходить свято, чисто, в праведности перед Богом, так как Енох ходил. С кем сравнивается Енох и контраст? Когда мы читаем ту главу, родословие Еноха от Адама и до Авраама там, в начале книги Бытия мы видим, что кроме Еноха никто не ходил с Господом в его дни. Он ходил перед Господом, а весь мир был развращен. После него идет сразу кто? Ной. Опять мы видим контраст между верой, которой Ной жил, послушание его. Господь сказал, строй ковчег, и он тут строит ковчег. Пару лет тому назад в Японии одна группа бизнесменов собрали, не помню, кажется, 12 миллионов, я не помню сейчас, сколько это было ресурсов, и они хотели построить ковчег подобно размеру, как Ной строил. Они его строили около десятка лет и потом обанкротились. Если вы можете себе представить это такого размера, если кто из вас когда-нибудь на круз ездил, или вы видели большие военные корабли. Братья и сестры, если мы строим дом или строим молитвенный дом, и сколько это маленький дом стоил нам, правда? Когда мы в 1974 году построили это здание, он стоил 176 тысяч долларов. Это было сколько десятков лет тому назад. Переведите на сегодняшние ресурсы и деньги, вы можете увидеть цену нашего здания. Но Ной, он строил больше 100 лет этот ковчег. Он верой жил, он верой строил. Он абсолютно все, что имел, вложил в этот ковчег. Все свои ресурсы. Подумайте об этом. Потому что все остальное пропало. У него не было Bank of America или еще банк, где его деньги лежали. Он его вложил в это. И он туда потом вложил. И в этом ковчеге он проплыл через это наводнение, которое было результат дождя, который Бог послал. Но в контраст с Ноем, что пишет Новый Завет, и что говорит Иисус Христос о том поколении, которое жило. Сколько еще людей нашли и приобрели благодать у Бога, получили свидетельство от Бога, как послание к евреям пишет нам. Только его семья. И то, можно сказать, что по заслугам его веры. Он взял свою жену и своих сыновей, и их жены в ковчег. Но весь мир отверг Бога в то время. Контраст, контраст. Слово Господне всегда контраст между спасенными людьми и теми, которые не спасенные. К сожалению, в наше время и в дни апостола Павла, и даже в дни Иисуса Христа, и в Старом Завете разработался менталитет, который не библейский, который говорит, что есть не два сорта людей. Библия учит нас всегда, что есть два класса людей, спасенные и неспасенные, праведные и неправедные, те, которые ходят с Богом, те, которые не принадлежат Богу. Но есть почему-то, и я уверен, что это от самого дьявола, есть учение, которое учит, что есть третья класса людей или третья группа людей. Учат, что есть неверующие люди, и потом есть два класса верующих людей. Те, которые послушны Богу, и те, которые непослушны Богу. Те, которые живут свято, и те, которые в грехе живут. Обратите внимание, что послание Римлянам и во всей Библии абсолютно нигде не написано, что верующий человек может грешить. Слово Господне повторяет и повторяет и повторяет и говорит, что мы умерли для греха. Грех уже не господствует над нами. Мы уже живем верою. Мы должны жить победой. Почему люди считают, что есть класс людей, которые называют себя верующими, которые, может быть, даже принадлежат церкви, может быть, члены церкви, может быть, крещение приняли, может быть, даже несут какое-то служение, и их жизнь не соответствует Писанию. Что можно сказать? Какой вывод можно сделать? Священное Писание ясно пишет, такие люди, они невозрожденные. Им надо покаяться, им надо прийти к Господу. Верующий человек не грешит. Вы скажете, но неужели мы все святые и приобрели того уровня священства, который сам апостол Павел говорит, он еще не достиг. Да, мы говорим о том, что мы, как верующие люди, можем впадать в искушение и согрешать, но верующий человек не будет жить и не будет иметь образец
своей жизни в постоянном грехе.
Грех будет волновать человека. Верующий человек, если падает в грех, он моментально встает, он исповедует свой грех. Священное Писание, закон дан, чтобы познавать грех. Если вы действительно возрожденные и вы согрешите, Священное Писание моментально будет обличать вас в грехе. Ваша совесть будет мучить вас. Вы не будете чувствовать себя спокойно перед Богом. Пятая глава, помните, когда мы начали ее читать, говорит: «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом». Когда есть грех в нашей жизни, вы имеете мир с Богом? Почему некоторые верующие люди, мы смотрим на их жизнь, и она буйная, она неспокойная, они ни с собою и ни с Богом не имеют мира? Почему? Уже у них грех в жизни, которые не покаялись в нем и не исповедовали его. Первое послание Иоанна, апостол Иоанн пишет, говорит: если мы исповедуем наши грехи, то он, будучи праведен, он прощает нас. И не только прощает наши грехи, но он очищает нас. Кровь Иисуса Христа очищает нас. Праведный будет жить верою. Священное Писание не признает плотских верующих. Вы скажете: ну, брат Кузичев, 3 глава 1 послания Коринфянам, там апостол Павел потребляет вот это выражение. Апостол Павел пишет: я не мог писать вам как духовным, но как плотским. Из этого текста строят богословие, что можно быть верующим человеком и не быть духовным. Но апостол Павел там совсем не пишет в этой главе, прочитайте ее, он не пишет, что возможно быть плотским верующим. Да, коринфяне, они имели очень много в своей церкви и в своей жизни того, что было неугодно Богу. И потому апостол Павел пишет им это послание, это письмо, и призывает их, чтобы они жили свято и ходили перед Господом, и чтобы вот это, чтобы они уже выросли, чтобы они уже не были духовными детьми, которых нужно ложечкой кормить молоко, а чтобы они уже были взрослые и сами стали учителями, и других учили, и наставляли других, чтобы они правильно жили. Священное Писание никогда не заглаживает грех или плоть нашу, а наоборот призывает нас к высшему, высшей святости. Так что нету три класса людей, или две группы, или три группы людей. В Священном Писании есть две группы людей. Те, которые невозрожденные, и жизнь их описывается тем, что нету ничего в их жизни, что угодно Богу. А верующие люди, они будут постоянно преображаться в образ Иисуса Христа, с каждым днем смотреть в зеркало Священного Писания. И вначале, когда мы уверуем, мы сначала смотрим и, как будто бы апостол Павел говорит, смотрим в тусклое стекло. Неясно. У нас сейчас прекрасные зеркала, правда, мы хорошо можем себя видеть. В те дни зеркал не было. А еще в Старом Завете, помните, когда мы изучали книгу «Исход» или «Левит», там Господь повелел, чтобы женщины, чтобы сестры принесли свои зеркальные стекла. У них не было стекла, они просто имели кусочек меди какой-то, которое было полированное, в которое они могли смотреть, чтобы себя украшать. Правда? Они должны были это принести Господу. И когда мы приходим к Господу, поначалу оно не ясно. Но чем больше мы углубляемся в Слово Господне, тем яснее становится контраст нашей новой жизни. Жизнь, которую апостол Павел пишет, говорит, мы должны жить в обновленности новой жизни, в духе. И контраст будет с нашей старой жизнью. А если нету ее и нету прогресса в вашей жизни, то остановитесь, братья и сестры, и сделайте вывод своей жизни и познайте, что нету таких людей, которые живут во грехе и называют себя верующими. Невозможно. Это невозможно. Послание Тимофею апостол Павел пишет, что Священное Писание, оно полезно для чего? чтобы не только учить нас, но чтобы обличать нас, чтобы исправлять нас. О чем это говорит? Это говорит, когда мы его читаем, оно открывает нам наш грех и призывает нас к перемене. Можем ли мы это сами делать своей силой? Абсолютно нет. Но сила Духа Святого, который вселился в нас, дает нам силу делать это и жить в нашей жизни, победу иметь. Наше отношение к закону, каково оно? Помните, здесь, если мы то, что сегодня читали, то, что мы читали первые 6 стихов прошлое воскресенье, мы видим, что закон спасать не может, он только может обвинять нас или судить нас, правда? Показывает нам идеальный стандарт Божий и насколько мы не способны выполнять его. Но когда мы уходим из-под власти, авторитета закона и становимся под благодать Божией, благодать Божия спасает нас и начинает даровать нам тогда силу, силу жить, силу быть мертвыми закону, и получаем мы силу тогда, и эта благодать, она оправдывает нас, она освобождает нас от власти закона и дает нам свободу жить для Христа. В пятом стихе апостол Павел говорит, что когда мы жили во плоти, когда мы раньше жили, то страсти плотские, они вырабатывались в нашей жизни. Теперь мы имеем силу жить победой для Христа, потому что Бог вселяется в нас. И наша новая обновленная жизнь, какая является главная характеристика и черта нашей обновленной жизни? Мы прошлое воскресенье немножко, брат, читал нам, наставлял нас. Она проявляется в нашем богопоклонении. Как мы поклоняемся Богу? Апостол Павел говорит, с радостью, с восклицанием придите в присутствие Божие. Придите, поклонимся Богу нашему, преклоним колени наши перед Ним и скажем, Ты наш Бог, правда, мы дети Твои, мы овцы паствы Твоей. Когда апостол Павел говорит о законе и нашем отношении к закону, вопрос спрашивается, какая цель была закона? Закон здесь мы читаем, он открывает нам то, что мы не достигаем стандарта Божьего. Обратите внимание, что апостол Павел здесь впервые в этом послании начинает потреблять слово «я». Не вы, а я. Говорит, я познал через закон, через слово Господне. Закон – это слово Господне. Десятая заповедь. Не желай того, что не принадлежит тебе. Апостол Павел, помните, когда он описывает себя, когда он пишет свою биографию, как он себя описывает? Он говорит, до того, как я уверовал, когда я был еще не спасенный, я о себе думал довольно высоко. Я был еврей из евреев, я был по вере, по учению, я был фарисей. Он говорит, я выполнял детали закона. Апостол Павел, он мог себя поставить в храме, в то место, где тот фарисей стоял и молился. Помните, Господь, пример? Говорил о мытаре и о фарисее. Это была картина апостола Павла. Я исполняю то. Господи, я даю десятую часть. Я постился на этой неделе несколько раз. Я все выполнял. Правда? Апостол Павел, он был как тот юноша молодой, который Господу сказал от детства своего, от юности я выполнял вот это все. Правда? Но апостол Павел пишет послание филиппийцам, то, что для меня было достижением, то, что я думал, могло спасти меня. Здесь написано, говорит, закон открылся мне, и он убил меня. Почему? Потому что он открывает мне, что то, что я думал, я сам достиг, оно только приводит к смерти. Вера приводит его к жизни. Так что невозможно без силы Божией выполнять закон. Почему тогда Бог дал своему народу, избранному своему народу, закон Израилю? Для чего? Если Бог знал, что они не могут его выполнить. Если закон показывает нам нашу грешность, дальше апостол Павел здесь говорит, он заставляет и он начинает в нашей жизни тянуть нас грешить. Скажите ребенку что-нибудь не делать, и тут же вы повернетесь, и что он будет делать? Может быть, у вас было такое в вашей жизни, я не знаю, если вам что-то запрещали, и потом вы сделали то, что вам запрещается, и потом ваши родители, кто-то сказали, ну, я не верю, что ты мог так поступить. Я, конечно, вырос в доме, где отец мой был пастор, и я часто это слышал. Как ты мог это сделать? Неужели ты не знаешь лучше? Ты был наставлен, ты знаешь истину. Почему ты это делаешь? Закон, он тянет нас делать то, что запрещается. Закон. 613 или 615, или сколько-то там евреи насчитали заповеди Господних. И некоторые из них это заповеди, а некоторые это запрещения. Они разделены, несколько сот есть того, что повеления были Божии, и то, что Господь запрещал. И людей, и народ израильский тянуло не на то, что свято, на то, что благое, на то, что доброе, а на то, что Господь говорил не делать. Главным образом, израильский народ, они много греха имели в своей жизни, точно так, как и мы. Но главные две характеристики израильского народа были то, что они поклонялись идолам, поклонялись каким-то изображениям, которые Бог запрещал им. Почему? Бог сказал в первой заповеди, «Я единственный Бог, только мне поклоняйтесь, нет другого живого Бога». И не только не поклоняйтесь другому Богу, но поклоняйтесь, вторая заповедь, правильно поклоняйтесь. Не поклоняйтесь Богу какому-то выражению вашего ума или рук ваших, говорит. Есть правильный метод, правильный путь богопоклонения. Есть правильный образ богопоклонения. Мы можем с дерзновением приходить в присутствие Божие, к престолу благодати Божией. И есть неправильный путь. Мы об этом раньше уже говорили. Видите, закон – это не только познание, что правильное или неправильное. В любой культуре, в любом краю мира люди знают, что правильное и что неправильное. И людям не нужно священного писания, чтобы знать, что убивать человека, ближнего своего – это грех, или это неправильно, или это беззаконность. Это то, что апостол Павел пишет, есть внутренний записанный закон в сердцах человеческих, который от того, когда Бог сотворил нас еще, оно там. Когда апостол Павел здесь говорит закон, он высший говорит. Это не просто, что правильно и неправильно, это то, что угодно Богу, то, что Бог требует от нас. Вопрос задается тогда, если закон ведет нас грешить или открывает нам, что такое грех, и тянет нас потом грешить. Это не закон тянет нас грешить, но сам грех, зная, что оно запрещается, тянет нас туда. То люди говорят, может быть, было бы лучше, чтобы Бог не даровал свой закон. Мы тогда не были бы ответственны перед Ним. Нет, апостол Павел говорит. Бог имел цель. Бог хотел показать и своему народу, и через свой народ, всему миру, который окружал его народ, что никто не может прийти к Богу, как через его путь. Закон, он бессильный спасать или давать нам силу бороться с грехом. Но благодать дает нам силу и спасает нас от грехов наших, дает нам эту силу. верная проповедь, наставление, свидетельство людям неверующим, оно не только заключается в любви Божией. В наше время очень разработано говорить людям за любовь Божию. Разные трактаты разработаны. 4 духовных закона есть такая брошюрка, да, правда? Или есть такая брошюрка, знаете ли вы, что Бог любит вас? Придите к Иисусу, Иисус любит вас. Бог имеет хороший план для вашей жизни. Придите к Иисусу. Все время мы только слышим призывы, все время к благости Господней. Один пастор, один богослов, доктор Чарльз Ходжес, правильно написал, говорит, мы очень акцент ставим на любовь Божию, но очень мало говорим о последствии нарушения закона Божия. Человек перед тем, как он может познать любовь Божию, должен познать, осознать и понять результат нарушения закона Божьего. Насколько он потерян, насколько он грешный. И это все закон Божий, Слово Господне открывает грешному человеку через слышание Слова Господня. А если вы встретите человека, который не знает, что он нарушает закон, и только будете говорить ему о любви Божией, то какое покаяние можно от него ожидать или требовать? Он только принимает любовь и благодать Божию. Он должен осознать, что эта благодать и любовь Божия освобождает его от рабства греха, дает ему силу выполнять теперь это требование закона, который Господь имеет. И это очень важно. Только тогда мы можем призывать людей к покаянию. Но Бог должен впервые возродить наше сердце, чтобы оно могло услышать и принять благую весть, Евангелие. Да, Господь призывает всех, придите ко мне, я успокою вас, я дам вам тот покой, который вы ищете. Господь призывает к покаянию и к вере, и принять искупление, которое Он дарует нам. На основании того, что Иисус Христос сделал на кресте. И с прощением грехом приходит очищение от грехов. Нам нравится получить прощение от грехов. Правда? И мы проповедуем, придите, Иисус Христос простит вам ваши грехи. Это правда, это духовная истина. Библия учит нас это. Но в нашем спасении не только важно получить прощение от грехов, но очищение от грехов. Вы можете получить новую одежду, когда вы работали целый день, выпачкались, правда? Но вы должны очиститься раньше, не просто одеть на себя это. Кровь Иисуса Христа очищает нас, не только прощает след нашего греха. Бог является инициатором нашего спасения. Тех, которых Он избрал до создания мира, тех Он возрождает, открывает уши наши, слышит Слово Господне, Словом Своим показывает нам, обличает нас через закон, через Слово Свое, через каждое слово, стих, главу, точку, запятую в Слове Своем обличает нас, показывает нас, что мы не можем достигнуть своими силами Его стандарт. И в немощи нашей тогда приводит нас на коленях перед Ним, в трепете. Пророк Исаия говорит, блаженны те, которые трепещут перед святостью Слова Господнего. Когда Иоанн писал на острове Патмос, когда Даниил молился, когда Исаия увидел святость Божию, они все эти люди, везде в Писании мы читаем, когда они увидели святость Божию, они пали перед Богом, перед святостью Божией. В страхе и в ужасе, сознавая, что они недостойны быть в присутствии Божьем. Слово Господне, оно обличает нас. И только тогда, когда оно обличило нас, когда мы осознали наш грех, наше недостоинство. Для неверующего человека это тот метод, через который Бог спасает людей. Но для нас, как верующих, это то, что очищает нас и дает нам возможность продолжать жить для Бога. Закон открывает, закон обличает, закон показывает нам грех, и из-за того грех тянет нас грешить. Как же избавиться от этого? Благодатью здесь Божией. Говорит, апостол Павел говорит, я думал, что я достигну через закон жизни, но он только показал мне, что моими делами я заработал смерть вечную. Говорит, а что, когда благодать приходит, она тогда открывает мне жизнь, она дает нам жизнь. Закон, 12 стих, он свят. Слово «свято» значит, он отделен от всего остального, что мы находим в мире. Слово «святость» – это не значит где-то пойти в монастыре жить или в пустыне где-то отлучиться от общества, а наоборот, это говорит, что наша жизнь посвящена Богу. Заповедь, говорит, она святая, она праведная. Она правильная, другими словами, она прямая. Есть один путь. Путь к Богу, он не кривой. Пророк призывает, говорит, выровняйте, кривизы все, правда? Когда царь должен был прийти в город, перед ним шли те, которые должны были разровнять дорогу, чтобы царь мог войти. Поем такой гимн, говорит, войдет царь в славе, правда? Когда путь был приготовленный туда. Закон добрый. Никто из нас не может доброе делать в своей жизни, кроме силы Божией. Некоторые культы, некоторые религии, которые другие пути учат. Мы иногда говорим, как люди могут верить этому, правда? Почему? Дальше здесь говорит, что закон обольщает и обманывает. Иеремия говорит, сердце человека настолько заманулось, что сатана обманывает нас, что мы сами не видим нашего греха. Так эти люди в этих других религиях и культах, они не верят истину, а всему верят, что неправда. Слово Господне открывает нам путь к Богу. Закон показывает нам, что мы не можем сами прийти к Богу, только Его путем. Пускай Господь благословит Его Слово. Мы сейчас встанем, помолимся. Отец наш Небесный, говорим Тебя за Слово Твое, которое наставляет нас и учит нас, и открывает нас, нам истинный путь к Тебе. И мы благодарны Тебе за любовь Твою и за благодать Твою, которая искупляет нас, что Ты нас искупил, что Ты наш Бог, Ты наш Создатель, что Ты наш Спаситель. Будь нашим Господом и помоги нам в повиновении, в послушании выполнять все точки, все пункты, все истинные законы, которые Ты наставляешь нас в Слове Своем. Благослови этот весь день, мы предаем его в руки Твои, служение дальнейшее и вечернее мы предаем в руки Твои и просим Тебя, чтобы Ты помог нам прославить имя Твое и принести честь имени Твоему в этот день. Это мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.